Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова, и, как всегда, по пятницам у нас спецвыпуск будет интервью. Мы поговорим о том, что происходит на оккупированных территориях Украины во время так называемых выборов. Но сначала, как обычно, военная сводка. Российские военные сегодня утром ударили по центру Кривого Рога. Разрушено одно из административных зданий полиции. Погиб полицейский, еще троих спасатели достали из-под завалов, они в тяжелом состоянии. Всего ранения получили 54 человека. Три человека погибли, еще пятеро были ранены в результате удара авиабомбы по селу Адрада-Каменка Херсонской области. А также утром в пятницу российские военные нанесли удары по городам Сумы и Запорожье, в результате чего по меньшей мере 4 человека получили ранения. Сообщается также о взрывах в оккупированном Бердянске на одном из так называемых избирательных участков. Ранее взрыв произошел и на таком же избирательном участке в оккупированном городе Каменка-Днепровская Запорожской области. 10 сентября в России единый день голосования, но в регионах оно началось уже сегодня, в том числе псевдовыборы проводятся в так называемых новых регионах, то есть на украинских территориях, оккупированных Россией. Я поговорила об этом с Андреем Дегтяренко, журналистом, главным редактором «Реальной газеты», которая пишет о происходящем на неподконтрольных Украине территориях.
Андрей, скажите, что сейчас происходит на оккупированных территориях? Как местных жителей пытаются заставить проголосовать на этих псевдовыборах? И как они сопротивляются этому?
Очень интересный процесс происходит. Называется предварительное голосование за депутатов Народного совета ЛНР, ДНР. Ну вот я в основном слежу за этими частями. В Запорожской и Херсонской областях оккупированных то же самое происходит. Очень интересный механизм придумали оккупанты для того, чтобы фактически заставить людей проголосовать. Классический способ голосования – это заставить их прийти на участки. Но есть ощущение для них, что люди не захотят приходить на участки, поэтому обходят люди с урнами в сопровождении нескольких вооруженных людей дома. Звонят вам в звонок, да, в дверь. Вы открываете дверь, стоят вооруженные люди и говорят, ну, голосуйте. Понятно, что большая часть людей, даже если бы она не хотела проголосовать, просто из соображений безопасности решат, что лучше не связываться с вооруженными людьми и проголосуют. И
то есть слежу... голосование под дулами автоматов – это не фигура речи.
Да, и, во-первых, предварительное голосование позволяет им избежать обвинения в том, что низкая явка, потому что никто же не может проследить, сфотографировать, снять на видео, как люди голосуют, потому что голосование происходит вот таким образом точечно. Обходят какие-то бригады вместе с вооруженными людьми, они могут сегодня быть в этом районе, завтра в другом районе. Началось это так называемое голосование, ну, вот с начала сентября, уже, по-моему, с 3-го. А 8 числа уже вот начинается несколько дней настоящего голосования. И по некоторым частям оккупированных территорий вот они отчитались, что уже около 25% населения якобы проголосовало на этом предварительном голосовании. Ну, по-моему, говорит все само за себя. То есть людей не могут заставить прийти проголосовать, люди не хотят этого делать, поэтому придуман такой механизм, который фактически намекает, что если вы не хотите проблем, то лучше это сделайте сейчас.
Но при этом, насколько я поняла, местные жители как-то объединяются друг друга, предупреждают, что вот эта мобильная бригада идет туда-то и туда-то, и люди стараются избежать этой встречи.
Да, многие стараются не открывать, но проблема в том, что люди боятся не только конкретно вот этих вот гонцов с вооруженными людьми, но и своих соседей, многие из которых могут работать на оккупационной администрации. Я говорю об опыте своего родного города Луганска. Ситуацию в нем я знаю, наверное, лучше всего. Там, например, созданы за время оккупации такие институты а-ля квартальных, где практически за каждым районом, за каждой улицей закреплен какой-то человек. Как правило, это пожилые люди, которые получают какие-то дополнительные там деньги либо просто гуманитарную помощь, но за это они собирают информацию о всех людях, которые на этой улице проживают. Следят за подозрительными людьми, описывают, какие разговоры ведут и так далее. То есть люди живут в самом настоящем тоталитарном обществе, это нужно понимать. И все вот атрибуты таких сталинских времен, они абсолютно присутствуют, к сожалению, на оккупированной территории Украины. То есть россияне вот полностью воспроизвели все практики. И постоянно придумывают все возможное для того, чтобы, ну, заставить людей расписаться в этих бюллетенях для того, чтобы заставить людей получить российские паспорта, именно заставить. Что интересно, да, что паспортизация принудительная на старооккупированных территориях, в том же Луганске и Донецке, она началась в 2019 году, после первого тура выборов в Украине президента Зеленского.
Да.
Путин решил, что пора этих всех людей паспортизировать. Так вот, она ведется до сих пор. То есть люди настолько не хотят, не горят желанием получать российское гражданство, что в этом году перед выборами непосредственно были, опять же, поставлены планы, какое-то там определенное количество, там сотни тысяч людей.
Да, была, насколько я помню, цель паспортизировать 80% местного населения до 1 сентября, но, конечно, это ничего не получилось.
Чтобы люди, как новые граждане, пришли, проголосовали, этот план провалился. И вот это вот предварительное голосование, которое проходит в эти дни, прямо сейчас, это как раз свидетельство того, что они не могут собрать к этим участкам большое количество людей, которые бы размахивали паспортами. Несмотря на то, что несколько месяцев до начала этих так называемых выборов людей терроризировали и заставляли их брать эти паспорта, отказывая людям с украинскими паспортами абсолютно во всех услугах. От медицинских до каких-нибудь там административных. Права нельзя было там переоформить, получить, больничные нельзя было получить и так далее. Но не сработало, вот что интересно. Это приводит к такому дополнительному маховику репрессий, к дополнительному давлению. Постоянно оккупантам кажется, что где-то они не дожимают, и поэтому вот эти институты сексотов появляются на оккупированных территориях. Достаточно все тяжело, да.
А действительно ли из-за того, что паспортизация провалилась, в так называемые избирательные списки вносили людей с украинскими паспортами и даже просто с водительскими удостоверениями украинского образца?
Была такая история. Мы, кстати, тоже делали расследование в издании «Реальная газета». Смогли найти анкеты, которые выдавали кандидатам в депутаты, так называемые депутаты местных советов. Там, среди всего прочего, требовали не сдать украинский паспорт. Эта ситуация была весной. Хотели, чтобы все эти люди получили российские паспорта. И требовали, чтобы сдавали справку об утере украинского паспорта. Почему такая справка? Потому что не хотят люди отдавать паспорта и прямо вот вписали украинские. Готовятся к альтернативному варианту развития событий. И уже прям даже для кандидатов в коллаборантские органы власти уже нет требования сдать украинский паспорт, а есть требование написать, что вот, мол, мы потеряли украинский паспорт, и поэтому мы его не сдаем. То есть процент даже вот этих всех местных людей, которых тоже многих угрозами, запугиванием заставили, в том числе и подаваться в так называемые депутаты, среди них тоже подавляющее большинство не отказалось от украинского паспорта, но даже не все далеко захотели брать российские паспорта под разными предлогами. При том, что, кстати, украинская власть, часть людей, например, наш омбудсмен Лубинець во власти говорит, что нет никакого преследования, нет никакого наказания за то, что людей заставили в оккупации брать российские паспорта, поскольку понятно, что все это делается под принуждением. Но люди не хотят, потому что во многом этот момент получения российского паспорта является таким психологическим сломом для человека. Для многих это такой акт даже не открытой гражданского неповиновения, но такой вот скрытой итальянской забастовки. То есть на самом деле очень многие люди делают все, чтобы просто затягивать эти процессы, просто потому что им доставляет удовольствие смотреть, как коллаборанты, как оккупанты не могут выполнить, собственно, вот эти вот планы.
А вот по поводу коллаборантов, по состоянию на 31 августа СБУ удалось поименно установить уже более 3500 активных участников вот этих незаконных выборов. Это местные жители, именно коллаборанты, которые сотрудничают с оккупационной властью, или это по большей части завезенные россияне, агитаторы, там, наблюдатели, или как они их еще называют?
Большая моя проблема и проблема других людей, которые следуют события на территориях оккупированных, то, что мы не можем оперировать какими-то цифрами. Как правило, те цифры, которые есть, они либо засекречены, либо являются объектом манипуляции тех же оккупантов-коллаборантов. Я не могу сказать в процентном отношении, кто из операторов этих выборов является местными людьми, а кто является привезенными людьми. Но привезенных достаточно большое количество. То есть мы знаем точно, что в Ростовской области, в других областях приграничных формировали прям целые автобусы и завозили бригады людей, которые помогали организовывать эти выборы. Вот эти люди есть, они работают в Луганске, Донецке и других там территориях. Вообще сейчас очень важный процесс параллельно происходит. Это замена россиянами местных кадров. Это началось достаточно давно уже, но от начала широкомасштабного вторжения, в принципе. А сейчас прямо вот выбивают ключевых фигур на оккупированных территориях и ставят вместо них людей из российских регионов. Вот один из последних примеров. Назначили заместителем очень такого одиозного, известного и всесильного министра внутренних дел ЛНР, понятно, в кавычках, Игоря Корнета. Сначала мы поставили замом некоего Алексея Камфа, который до этого руководил УМВД в Оренбургской области. Потом в мае Игорь Корнет был взорван во время посещения барбершопа прямо в центре Луганска. Отбыл на лечение в Россию и теперь исполняет обязанности вот этот самый оренбуржец. Точно так же разные так называемые министры группировок исчезают местные, и вместо них появляются россияне.
Но это, кстати, тоже такая советская же практика – убрать местное население, заменить его другим.
Я думаю, это вообще практика древняя, практика имперская, практика колониальная, даже еще доколониальная. Вообще есть ощущение, что, ну не ощущение, а прям видим подтверждение и в пропаганде, и в том, что происходит. А сейчас путинский режим делает очень много для того, чтобы начать заселять оккупированные территории россиянами. И приглашение селиться в Мариуполе, завозятся люди в Луганск, в Донецк. Это делается ну, точно так же, как, я не знаю, какие-то ассирийцы, когда они захватывали какие-то территории, древние ассирийцы. Они точно так же гоняли местное население на старые территории, со старых территорий переселяли на новые территории. Византийские императоры тем же самым славились. Вообще показано очень хорошо за последнее время, насколько Путин, Кремль ненавидит и боится именно вот этих самых русскоязычных украинцев на территориях оккупированных, на территориях Юга и Востока, которые они якобы пришли защищать. То есть им не доверяют, их считают врагами, настоящими украинцами их считают, боятся, что если этих людей пустить в политику, то они начнут разлагать вот этот вот цементированный страхом тоталитарный аппарат путинский и так далее. То есть мне кажется, что все участники сепаратистских движений 2014 года уже несколько раз успели пожалеть о том, что они поверили в то, что с Кремлем им будет лучше.
А как выглядит так называемая предвыборная агитация на оккупированных территориях? И наружная, уличная, и в медиа?
Да, выглядит очень просто. Представители различных партий, те же самые российские партии, «Единая Россия», 90%, наверное, всех там рекламных площадей ими занято. Это билборды, которые висят очень часто такой живописной, в кавычках, на фоне руин, которые сама российская армия устроила вместо нормальных городов Донбасса и юга Украины. Где-нибудь вот на фоне этих развалин билборд, там, голосуйте за Единую Россию, там, ЛДПР, защитим пенсионеров. Коммунистическая партия. Местных коллаборантов сделали лицами этих партий. Практически вся верхушка старых политических образований, например, группировок ЛНР и ДНР, перекочевала практически полным составом в местное отделение «Единой России». И понятное дело, что, учитывая полную фейковость, полную подконтрольность власти выборов на оккупированных территориях, понятно, что большую часть там отдадут «Единой России». Ну и по каким-то договоренностям, наверное, какие-то там несчастные проценты, несчастные квоты отдадут представителям других партий. Там ЛДПР, «Единая Россия», кто там еще там, эсеры. Или как они называются? Справедливая Россия, да?
Справедливая, да. А лозунги какие? За традиционные ценности, против НАТО, там что еще?
Нет, там больше, вот видно, что пытаются сагитировать пенсионеров. Очень много лозунгов, которые связаны с экономикой, с поднимем там пенсии. Ну вот я прям читал там предвыборные программы некоторых товарищей. Вот очень многие вообще там апеллируют к пенсионерам. Все восстановим, все возродим. Единая Россия апеллирует, понятно, к тому, что это партия власти Путина. Ничего такого креативного не придумали. Вот единственное, что, конечно, очень смешно было, по-моему, в Мариуполе я видел какую-то фотографию, и вроде как она была верифицирована с билбордом, где там писали про доступную ипотеку. Ну какая ипотека вообще на оккупированных территориях, где людей поубивали сотнями тысяч вообще, кто будет этим заниматься? Ну, на самом деле это все страшно. То, что происходит, это страшно. Это такой злобный театр злобных психопатов, которые просто устраивают спектакли с этими выборами. Там же еще интересная ситуация, что в этом году главарей территорий будут выбирать по очень хитрой схеме. Если до 2022 года этих людей выбирали тоже, имитируя такое народное голосование, Но последний раз там на Донбассе выбирали Захарченко и Плотницкого еще. После этого были перевороты, где просто легитимизировали Пасечника и Пушилина. Вот, тоже люди там приходили, ходили на участки. А теперь будут выбирать вот эти набранные народные советы, но из трех кандидатов, которые Путин им подаст. То есть это, опять же, говорит, насколько недоверие, насколько разочаровались оккупанты в идее проведения хоть каких-то имитаций выборов. То есть выборов нет. Ограничили выборами советов этих депутатов, и то большая часть выборов идет в абсолютно закрытой, непрозрачной системе по предварительному голосованию. Ну, у меня слов просто нет. И понятно, что, скорее всего, вот могу спрогнозировать, что Путин подаст среди кандидатов там каких-то россиян, и большую часть вот этих вот Пасечников, Пушилиных, Болицких и прочих просто уже не станет. Я думаю, этой осенью они тоже куда-то испарятся, вместо них поставят каких-то россиян, российских эффективных менеджеров из когорты Сергея Кириенко.
А правда, что заодно еще и принудительную мобилизацию проводят? То есть приходят, просят голосовать и ставят на учет?
Я таких случаев не слышал именно. То есть я слышал, но мы не можем их пока верифицировать. Другой момент, что вот эта принудительная мобилизация, она идет все это время из-под воли. И мужчины, в общем-то, не показываются, когда приходят вооруженные люди. Как правило, расписываются пенсионеры, расписываются женщины. Этот процесс идет параллельно. Не буду говорить за то, что прям всех сразу мобилизуют. Люди там на самом деле очень пуганы. Они знают, что мужчины не должны появляться там, если они хотят не брать в руки оружие и не участвовать в местных штурмах против украинской армии, то не стоит им вообще нигде появляться перед органами власти, ходить там на улице только какими-то проверенными тропами. Это все тоже такое часть психологического ландшафта, я бы сказал, оккупированных территорий. И вообще можно себе представить, что с людьми вообще происходит за все это время.
Зачем вообще Кремлю эти выборы? Чтобы показать что? Что это теперь российские территории? Или есть какие-то еще сигналы, которые они хотят таким образом, не знаю, российскому обществу?
Да, я думаю, что в первую очередь это легитимизация оккупации для российского зрителя, то есть для российской аудитории. Люди свыклись, вот я заметил хорошо достаточно, что люди свыклись с тем, что Крым уже часть России, например, с 2014 года, да, про Луганск, Донецк они так не думали. Вот сейчас нужно им дать понять, что вот, мол, все, типа уже провернулся этот фарш, теперь там все российские граждане, теперь их уже вроде как нужно защищать. Соответственно, будет под вторую волну мобилизации, будет такой прям акт пропаганды. Вот смотрите, состоялись демократические выборы на новых территориях Российской Федерации. Теперь мы должны защитить свободный выбор свободных людей. Понятно, что это все фейки, но перед началом второй волны мобилизации однозначно будет пропагандистская тотальная обработка российского населения, что вот, мол, нужно теперь идти защищать, потому что украинская армия хочет назад вернуть эти территории, а это же теперь вообще российские территории, вот смотрите, мы и выборы провели. Я думаю, это основное такое правило. Ну и плюс они меняют, это основная задача, и такая техническая задача, это они обновляют верхушку власти, то есть коллаборантскую верхушку, больше насыщают ее россиянами, насыщают ее, я тоже смотрел там некоторых кандидатов, людьми, которые не были связаны с предыдущими какими-то периодами власти на этой территории, либо еще до оккупации. То есть какие-то там молодые отвоевавшие солдаты, которых легко встроить уже в новую путинскую политическую систему. Да? Это второй такой основной момент. Ну вот, в принципе, два момента главных. А то, что думает по этому поводу местное население, я так понимаю, они уже не собираются брать в расчет, потому что явно население, не верят они, что население добровольно будет участвовать во всех этих махинациях, потому что люди, особенно после широкомасштабного вторжения, особенно после того, как их всех насильно хватали, отправляли на фронт, ну, они никогда не скажут о том, что они ненавидят Кремль и Путина, да, и россиян. Но я думаю, что те, кто исследует ситуацию на этих территориях, сделали свои выводы. Выводы эти явно не в пользу любви из населения оккупированных территорий к россиянам, к оккупантам, к Кремлю, к военным и так далее. И вот то, что мы видим, это как раз отличный показатель того, что все строится исключительно тоталитарной машиной, и никакой надежды на добровольное участие людей на оккупированных территориях уже нет. То есть этот ресурс романтический, если он и был там ЛНР и ДНР, он достаточно давно выработан. В Херсонской и Запорожской области они не надеются, что население будет к ним хорошо относиться. Поэтому наблюдаем то, что мы наблюдаем.
Спасибо большое.
Это был Андрей Дегтяренко, главный редактор «Реальной газеты», которая пишет о происходящем на неподконтрольных Украине территориях. На этом все. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». Я Ксения Туркова. До встречи в понедельник.